Сегодняшняя тема – это единство Библии. Мы знаем, что Библия – это не просто книга, как какая-либо другая книга, но на самом деле это целая библиотека. И на самом деле это очень сложно взять вот так целую библиотеку из 66 разных книг, которые были написаны в течение 16 столетий. То есть она писалась от 1500 года до Рождества Христова, примерно до 100 года нашей эры. И если вот для сравнения можно сравнить, то это почти столько же времени, как было время, когда Римская империя пришла к своему такому состоянию, когда она приняла христианство во времена Константина Великого и примерно до наших дней. То есть вот такой огромный промежуток времени писалась Библия. Примерно столько же по времени, чуть поменьше. Ее писали около 45 авторов и разные люди совершенно различных профессий, совершенно различного образования, даже разных наций. Среди них есть пастухи и цари, государственные деятели и книжники, священники, мудрецы, поэты, историки, юристы. Также есть мытарь. Мы знаем, что Матфей был мытарем. Врач, Лука был врачом. Необразованные рыбаки и неизвестные авторы. То есть есть некоторые книги, которые до сих пор для нас авторы инкогнито. Мы только можем предполагать, кто же настоящий автор той или иной книги. Несмотря на это, мы с удивлением замечаем чудесное единство богодухновенности во всей Библии, явно проявляющееся в ее вести, в ее учении и даже наряду с разнообразием в ее построении. Сегодня я буду больше говорить, наверное, о построении Библии и об этом единстве. То есть вот давайте посмотрим на согласование, на согласованность построения Библии и сравним Писание, книгу Бытие и книгу Откровения, то есть первую и последнюю книгу Библии. Между первыми и последними страницами Библии существует необыкновенное соответствие. Затронутые в начале мысли пронизывают все Писание и находят свое завершение в конце его. И вот здесь напрашивается следующее сравнение. Вот первый столбик, да, то есть Бытие, второе Откровение. В Бытие описывается сотворение неба и земли. Это первая глава, первый стих. В книге Откровений, когда уже заключительные страницы Библии, описывается сотворение нового неба и новой земли. В Бытие говорится об одном из родоначальников человечества, первый человек Адам, живший со своей женой в земном раю и призванный владычествовать над землей. В книге Откровения описывается Христос, то есть другой родоначальник человека, последний Адам со своей невестой церковью, он будет вечно царствовать в божественном раю. То есть вот эти вот соответствия мы можем наблюдать. Мы читаем о том, что в книге Бытие во второй главе описывается, что посреди сада дерево жизни и река, орошающая сад. Читаем в книге Откровений, посреди рая древо жизни и река воды жизни. Мы читаем также о том, что в первой книге Библии в Бытие описывается вторжение сатаны, искусителя, это третья глава книги Бытие. А в книге Откровений мы читаем о том, что сатана в конце концов осужден и его участь решена. Мы читаем в Бытие первое грехопадение человека, который, будучи изгнанным из рая, попадает под власть первой смерти. То есть вот это все мы читаем на первых страницах Библии. А в конце Библии мы находим восстановление человека. Грех устранен, и вот брак Агнца и вечная жизнь в раю, то есть восстановление человеческих вот таких позиций, которые он утерял со своим грехопадением. А для нераскаявшихся людей смерть вторая. Мы читаем о том, что в книге Бытие рассказывается о первом суде над человечеством, то есть первый всемирный суд посредством потопа. Мы читаем в книге Откровений о том, что будет последний суд посредством огня, то есть и увидел я великий белый престол и так далее, и так далее, и там будет огонь. Мы читаем о том, что в Бытие, в Вавилоне, Бог разрушает единство человеческой расы и смешивает языки. Это описывается в 11 главе. В книге Откровений мы читаем, что перед небесным троном собираются люди всех колен, языков, народов и наций, искупленные кровью Агнца. То есть вот это вот разногласие, которое случилось после грехопадения, мы видим, что это разногласие устраняется на небесах. Мы читаем в книге «Бытие» о том, что Бог подготавливает искупление человечества, собирая народ, к которому относились вечные обетования. То есть, начиная с Авраама, Бог занимается с конкретным народом, с израильским народом. И мы читаем в книге Откровения, что искупление завершено, когда Израиль Божий занимает свое место в небесном Иерусалиме наряду с избранными Нового Завета. То есть там начало истории израильского народа, здесь его, можно так сказать, завершение. То есть если мы вот так вот сопоставим первые две книги Библии, мы увидим, что, вернее, первую и последнюю книгу Библии, то мы увидим очень большое согласование этих книг. Так, немножко назад перелистнулось. И только Господь, Бог, стоящий над временем, может взглядом обозреть судьбу вселенной. Он является Богом от века и до века, то есть Он вне времени, Он выше времени. Если можно так выразиться, Он обозревает вечность, простирающуюся как перед нами, так и позади нас. Лишь Он, давший Библию, может сообщить ей такое единство. То есть первая книга Библии, которая описывает само сотворение человечества и его начало, и заключительная глава Библии, которая показывает о том, что уже наступит вечное царство Бога. То есть вся история человечества описывается в одной книге. И это все очень монолитно, очень едино. Это может сделать только Бог. Теперь давайте посмотрим на соответствие в построении. То есть перед нами два завета. То есть библейские писания не представляют собой пеструю смесь одного с другим. Как мы показали выше, основные линии Ветхого и Нового Завета проходят в одном направлении. И вот перед нами два завета. И первое, с чем мы сталкиваемся, когда читаем Ветхий Завет, это откровение. Бог открывает себя. И это пять книг Моисея. И то же самое мы в Новом Завете находим, Евангелие. То есть мы читаем четыре Евангелия, там мы видим Иисуса Христа. Он говорит, что «Я явил вам Отца». То есть вот это вот откровение об Отце мы видим на страницах Евангелия. Второе, что мы видим в Ветхом Завете, это история. То есть книги, которые продолжаются в Ветхом Завете, это книги от Иисуса Навина и до книги Исфирь. То есть от выхода из Египта и до того, как они уже оказались в пленении, в персидском даже уже пленении. То есть это вот история Божьего народа. Книга «Деяния апостолов» после Евангелия, она тоже показывает нам вот эту историю. То есть она говорит о том, как Господь начинает созидать свою церковь от Иерусалима и до Рима. Дальше мы читаем о том, что в Библии находим такие книги, как, например, Иов, Притчи, Экклесиаст, Песня песней. И они говорят о благочестии, они говорят нам о практической части, как иметь практическое благочестие. И мы также читаем в Новом Завете послания. Послания апостолов, они тоже призывают нас к конкретным действиям. Иногда их не нужно толковать. Их нужно просто читать и воспринимать, как они написаны, и исполнять то, что они говорят. То есть это практическое благочестие. Ну и еще мы, естественно, находим в Ветхом Завете пророчества. То есть от книги пророка Исаии и до книги пророка Малахии мы находим большое количество разных пророческих писаний. И некоторые из них... Они говорят о будущности, некоторые из них говорили о каких-то не совсем отдаленных событиях. Но и в Новом Завете мы тоже находим пророчество, это книга Откровений. То есть мы видим, что даже в построении книг Ветхого Завета и Нового Завета есть нечто схожее, то есть какие-то соответствия, какое-то единство. Следующий, вот еще один взгляд. Рассматривая Писание с другой точки зрения, мы видим, в Ветхом Завете подготовлено спасение. То есть речь идет о том, как народ Божий появился, осуществлялись жертвы и так далее. В Евангелиях мы уже видим осуществленное спасение. Христос пришел, исполнил все, что говорили о нем пророки и весь Ветхий Завет, и осуществил наше спасение. В книге «Деяния апостолов» мы видим распространенное спасение. И если мы с вами будем читать книгу «Деяния», мы обнаружим, что кроме трех миссионерских путешествий апостола Павла, там рассказываются еще некоторые детали о распространении Евангелия. А если мы с вами посмотрим на те детали, которые не описаны в книге «Деяния», например, апостол Павел говорил такие слова, что «Евангелие мною проповедано от Иерусалима до Иллирика, и нет такого места, где бы я не возвещал. Я никогда не строил на чужом основании». То есть это был человек, больше миссионер, скажем так, чем пастырь. Он распространял Евангелие по тем местам, где оно еще не было проповедано. И это даже было причиной, почему он не мог посетить римскую церковь. Он говорит, это до сих пор, вот это призвание удерживало меня. То есть книга «Деяний» говорит нам о распространенном спасении. В посланиях мы читаем об объясненном спасении. То есть мы читаем послание римлянам, и мы все начинаем воспринимать. Мы начинаем видеть, как это спасение работает, как оно действует в нашей жизни. Как спасется Израиль, как спасутся язычники, как спасемся мы. В книге Откровений мы находим завершенное спасение. То есть вот в принципе, если смотреть на Библию, то она нам, это книга о спасении, о том, как человеку спастись. И все эти детали, все вот эти вот книги, они вот так последовательно объясняют нам, что же такое спасение и как оно осуществится. Еще один момент. Порядок различных книг. Например, мы, если посмотрим на 5 книг Моисея, то они нам показывают. Книга Бытие показывает нам грехопадение, когда человек отступил от Бога, и также избрание благодати. То есть после того, как люди отступили, через некоторое время появляется праведное, которое начинает осуществлять замысел Божий. Потом мы читаем книгу Исход, это освобождение. То есть народ Божий выходит из египетского рабства. Книга Левит рассказывает об общении и об освящении. То есть там определенные постановления, которые необходимы были для того, чтобы иметь отношение с Богом. Книга Чисел рассказывает о хождении верующих. То есть вот эти вот путешествия по пустыне, они описываются в основном в книге Чисел. А в книге Второзакония мы читаем второе наставление. То есть еще его не зря эту книгу называют Второзаконие. То есть там наставления, которые были сказаны в предыдущих книгах, можно сказать, что повторяются. То есть вот этот вот порядок тоже, он говорит о какой-то вот такой направленности, о какой-то системе, о каком-то единстве. Следующее мы можем посмотреть на Евангелие. То есть иногда мы задаемся вопросом, зачем вот эти три Евангелия, Матфей, Марк, Лука, которые в принципе дублируют друг друга, и некоторые даже события, которые описываются в Евангелиях, они чуть ли не слово в слово записаны. Например, в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка и от Луки описываются события преображения, и какие-то еще моменты очень схожие, да. И вот некоторые люди думают, для чего все это нужно. Вот было бы одно Евангелие, ну и, допустим, Евангелие от Иоанна, которое несколько отличается от синоптических Евангелий. Но на самом деле, если внимательно будем обращать свой взгляд на эти книги, то мы увидим, что каждый из авторов, он дает определенное направление, и какой-то образ Христа открывает более, нежели другой. Например, Матфей открывает перед нами царя, Марк говорит о Христе как о рабе, Лука описывает его как сына человеческого, а Иоанн открывает его как сына Божьего. И хотя в каноне описания конкретно не говорится об этом, но вот эти все мысли, они выходят из чтения Евангелия в общем контексте. И еще, хотя в Библии некоторые книги не расположены в хронологическом порядке, как, например, книги царств и, например, книга Исфирь, Руфь, они не всегда расположены в хронологическом порядке. Однако все это имеет смысл. Точно так же и в посланиях апостола Павла. То есть я сейчас не хочу, чтобы вы это воспринимали как какое-то изобретение мое, но если мы посмотрим на Евангелие, да, посмотрели, а также мы, если посмотрим на послания апостола Павла, то они, вот их расположение производит такое впечатление, что содержащиеся в них истины связаны одна с другой и дополняют друг друга. То есть, вот смотрите, первое послание апостола Павла, которое есть в Библии, это послание к римлянам. Оно говорит нам об оправдании. Послание к коринфянам говорит нам об освящении. Послание к галатам говорит нам об освобождении. Ефесянам говорит о воскресении. Филиппийцам – это удовлетворение в Боге. Колоссянам – это исполненность Богом. Мы имеем полноту в нем. И фессалоникийцам – это прославление. То есть каждое из посланий имеет определенную главную тематику. И вот их расположение, оно, если читать эти послания вот так подряд, то это очень большое назидание, потому что человек будет как бы идти вот по этим ступенькам возрастания во Христе. Еще на что стоит обратить внимание. Единство Писания обеспечено посредством прогрессирующего развития плана спасения. Мы говорили о прогрессирующем откровении, что Бог постепенно больше и больше объясняет для людей, что такое спасение. Вечный всемогущий Бог со своего бесконечно превознесенного престола правит всем миром. И от творения до откровения Иоанна, от грехопадения и до брака Христа и Церкви, у него есть одна цель и одна весть. Это пришествие Спасителя мира и его личность, и его дело. Поэтому можно сказать, что в Ветхом Завете возвещен Новый Завет. То есть Ветхий Завет говорил о Христе очень много. В Новом Завете Ветхий пришел к своему завершению. То есть когда Христос исполнил закон, он сказал «совершилось». Далее мы видим связь между Ветхим и Новым Заветом, хотя их разделяли 400 лет. Вот это вот межзаветный период около 400 лет. Малахия завершает откровение Ветхого Завета, возвещая о грядущем событии, о явлении Мессии и его предтечи, который должен прийти в духе Илии. Матфей же в первом стихе представляет нам Христа как сына Давидова и Авраамова, как наследника престола всех дарованных Израилю обетований, начиная с книги Бытие 12 главы. Лука, его родословие еще дальше простирается, он называет Христа сыном Адама, сыном Божьим, подводя тем самым итог всем прежним обетованиям. И третий момент, тоже важный, как развивается план спасения. Связь между Ветхим и Новыми Заветами особенно сильно подчеркивает Матфей. Он постоянно ссылается на древние пророчества, которые теперь исполнились. То есть он описывает эти все события и постоянно со ссылочкой на Ветхий Завет. «Все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка». И постоянные цитаты, цитаты, цитаты. Если вот вы посмотрите, вот эти вот тексты, которые здесь указаны, они говорят нам о ссылках на разных пророков Ветхого Завета. То есть взаимосвязь вот эта вот очень сильна между Ветхим и Новым Заветом. Великий Божий план спасения просматривается с первой до последней страницы Библии. Он осуществляется постепенно. То есть мы знаем о том, что произошло. То есть сначала в Бытие нам показывается совершенное творение. Когда Бог смотрел на свое творение, Он говорил «хорошо», а когда Он сотворил человека, «хорошо весьма» даже сказал. Потом мы узнаем о блаженстве и невинности человека в раю. То есть они жили там, у них были определенные взаимоотношения с Господом, друг с другом. Это было прекрасное время. Потом мы читаем о грехопадении и об отделении от Бога. Вскоре история показывает нам всеобщую греховность. То есть начиная от детей Адама и Евы, и в конце концов мы доходим до Вавилонской башни, когда народ рассеивается. Потом мы читаем о призвании и роли Израиля, начиная с 12 главы книги Бытие и до книги пророка Малахии. То есть провозглашение закона с целью показать требования святого Бога, указать на недостаточно дел и осудить грешника, тем самым ведя его ко Христу. Следующее, о чем мы узнаем, это воплощение Спасителя, его учение, искупительная смерть и воскресение. Это мы читаем об этом в Евангелиях. Дальше мы книгу Деяний читаем, и там говорится об излиянии Святого Духа и его назначении. Дух Святой, он спасает грешников, он обличает мир о грехе, о правде, о суде, он созидает церковь. И мы читаем об образовании и распространении церкви и наставлении в ее адрес, это в посланиях. И в конце концов мы видим последняя борьба и окончательная победа Бога. То есть это и даже описывается частичка вечности для нас. То есть вот вся вот эта вот хронология, мы видим, как она прослеживается, если мы читаем Библию постоянно, если мы наблюдаем за полным контекстом всей Библии, то мы видим всю историю Божьего спасения на страницах Писания. Еще очень интересная деталь. События в истории Израиля являются прообразами. И апостол Павел писал об этом, что все сие есть прообразы для нас. Например, народ, призванный Божьей благодатью, насажден в Ханаане в лице патриархов. То есть это прообраз для нас, да? То есть как бы мы тоже вошли в землю обетованную. Дальше он был порабощен фараоном. И фараон – это был прообраз князя мира сего. Вот это вот египетское рабство – это образ рабства греха. Он избавлен посредством смерти пасхального агнца. То есть они, евреи, освободились от этого египетского рабства благодаря крови, которую пролило животное, жертвенное животное. Мы также избавляемся от греха никак иначе, как только через жертву Иисуса Христа. Это тоже образ для нас. Погребен и как бы вновь воскрес из вод Черного моря. То есть мы читаем о крещении, что это тоже вот это вот погребение в Красном море, это образ для нас. Получает на Синае совершенный Божий закон, богослужение, священство и скинию. Мы тоже получили закон, но он написан у нас на сердцах. Противится вступить в обетованную землю вследствие своего непослушания 40 лет странствует по пустыне. То есть мы когда тоже не исполняем волю Божью, мы можем находиться вот в этой духовной пустыне, не видеть исполнения Божьих обетований, иметь очень слабое полухристианство. «Питаем небесной манной и напояем из камня, камень же был Христос». То есть мы тоже знаем, что небесной манной и вот этой водой живой для нас является сам Христос. При переходе через Иордан вера приобретает опыт духовной смерти и воскресения. завоевывают обетованную землю под предводительством могучего и непобедимого Иисуса Навина. То есть мы тоже вот эти великие драгоценные обетования, которые нам даны во Христе, можем приобретать верой. Как вот Иисус Навин с народом Божьим все это завоевывали верой, так и мы можем тоже приобретать эти обетования благодаря вере. Наконец, он обретает покой в стране, которая является прообразом и предвкушением небес. То есть вот земля, в которой течет молоко и мед, это являлось всего лишь прообразом тех великих небес, которые ждут церковь в будущем. То есть вот эти вот истории, символизм Ветхого Завета, он нам открывает завесу того, что должно случиться в будущем и что мы сейчас переживаем в эпоху церкви. Еще стоит обратить внимание на богослужение священства Израиля. На некоторые детали, на которые они указывают. Например, богослужения, установленные Моисеем, являются прообразом и тенью духовной действительности, осуществленной во Христе. Вот как жертва является прообразом креста, где Агнец Божий был заклан за грехи наши. То есть вот вы читаете Ветхий Завет, вы находите там примеры разных жертв, и вы должны понимать, что все эти жертвы указывают на Иисуса Христа. Земная скиния является отражением небесного священства. Об этом мы читаем в послании евреям. Завеса, закрывающая доступ во святое святых, представляет тело Христа за нас ломимое, чтобы открыть нам вход в небесное царство, в небо. То есть вот раньше в святое святых люди не могли заходить, только первосвященник один раз в год. Теперь вот эта завеса разодрана через жертву Иисуса Христа. А Аарон является прообразом Христа, нашего первосвященника, который вступил в присутствие Божье, ходатайствует за нас и скоро придет, чтобы навеки избавить нас. Об этом мы тоже можем прочитать очень хорошо, об этом пишет автор послания к евреям. То есть вот эти вот все события, которые описываются в Ветхом Завете, они тоже как бы указкой показывали нам на Иисуса Христа и на то будущее, которое предназначено для верующих. Что говорит эта книга о Христе? То есть вот что говорит нам Библия о Христе? Я сердечно рекомендую приступать к каждой книге, не только Нового Завета, но каждой книге Библии, в том числе и Ветхого Завета, с вопросом, что эта книга говорит именно о Христе. И сами собой напрашиваются следующие ответы. Книга «Бытие», она говорит нам об Адаме. Адам является прообразом того, кто должен прийти. Книга «Послание к римлянам» дает нам это истолкование, что вот будет второй Адам, второй родоначальник человечества. И как в Адаме все согрешили, так во Христе все обретают праведность. Многие обретают праведность. Семя жены, вот это протоевангелие, как называют это обетование богословы, что семя жены – это Христос, который поразит змея в голову. То есть он жалит его в пяту, но он не может нанести ему сильного ущерба. Христос же поразит змея в голову. То есть он осуществит полную победу над дьяволом. Кровь праведного Авеля сравнивается с кровью креста. То есть и вот это тоже образ, который говорит нам об Иисусе Христе. Мы читаем также про Мелхиседека в книге «Бытие». И в послании евреям говорится, что Мелхиседек уподобляется Сыну Божьему. Это таинственная личность уподобляется Сыну Божьему. Мы читаем про Исаака, который был любимым сыном и был предложен в жертву на том же самом месте, где умрет единственный Сын Божий. То есть вот это вот удивительное совпадение. На горе Мориа потом воздвигли храм, и спустя какое-то время именно на том же самом месте, рядом с этим местом, был вознесен Сын Божий на кресте. То есть тут, там, где на жертвеннике лежал Исаак, там же на жертвеннике был и Сын Божий. Иосиф, он сделался спасителем своих братьев, которые хотели убить его. И это тоже говорит нам об Иисусе Христе. То есть братья его отвергли, пришел к своим, свои его не приняли. Но мы читаем о том, что, несмотря на все это, он все-таки является спасителем и для них. И мы читаем также пророчество, которое было сказано уже в книге «Бытие», что придет примиритель из колена Иуды. И это тоже осуществилось в Иисусе Христе. И это всего лишь книга «Бытие». То есть книга «Бытие» уже указывает нам на Иисуса Христа и довольно-таки много. Но следующие книги, например, «Исход». Книгу «Исход» читаем, и мы находим там пасхального агнца, постановление о пасхальном агнце. «Манна» – чудесным образом посланный с неба хлеб. И Христос говорит: «Я есть хлеб жизни». Камень, который был Христос, это тоже мы все встречаем на страницах книги «Исход». Книга «Левит», жертвы животных, которые являются прообразом крестной смерти Иисуса Христа. Аарон, который есть прообраз Христа, нашего первосвященника. Завеса, прообраз плоти Иисуса, висящего на кресте. То есть вот эти вот книги, которые иногда очень скучными нам кажутся, книгу Левит, может быть, не все могут осилить и прочитать ее до конца, но эти книги тоже указывают нам на жертву Иисуса Христа. Книга чисел, числа. Жезл Ааронов расцветший – это прообраз воскресения Господа Иисуса Христа. Рыжая телица – еще одно выражение очищающей жертвы. Ну и в конце концов медный змей, представляющий Христа, висящего на кресте. Сам Христос говорил, что как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено и Сыну Человеческому. То есть мы видим, что даже на страницах тех книг, которые, казалось бы, такой временной промежуток огромный, далекий от событий Евангелия, мы тоже можем найти Иисуса Христа. Давайте посмотрим на псалмы, книга псалмов. Псалмы очень сильно и много говорят об Иисусе Христе. Когда мы читаем второй псалом, там говорится о Господе и его помазаннике. Седьмой псалом – Сын Человеческий и его уничижение. Пятнадцатый – Возлюбленный, освобожденный из места смерти. И когда Петр, например, проповедует в день Пятидесятницы, он ссылается на 15-й псалом, и он объясняет его, истолковывая его именно уже как событие, связанное с Иисусом Христом. 21-й псалом, который называют мессианским псалмом, там описываются крестные страдания Иисуса Христа. 68-й псалом, поношение, желчь, уксус, все это описывается в этом псалме. 71-й псалом, царь мира. 109-й псалом, прославленный Господь. То есть вот мы видим, что даже книга псалмов, она, казалось бы, книга песнопений, книга богослужения израильского народа, она тоже очень и очень много говорит нам об Иисусе Христе. Мы также можем посмотреть на Исаию. Среди пророков Исаия назван евангелистом Ветхого Завета. То есть у него очень большое количество предсказаний именно о Мессии. И он говорит о Эммануиле, родившемся от девы, от девственницы. Он говорит также о данном нам Сыне Боге, крепком князе мира, которому имя чудное, мы вспоминали эти события на Рождество. Он предсказывает отрасль от корня Иессеева, на котором почиет Дух Господень. Он говорит о грядущем Боге, о пастыре, о рабе Господнем. Естественно, каждый из нас знает 53 главу книги пророка Исаия, где говорится о муже скорбей, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Мы читаем в 61 главе о Божьем помазаннике, освободителе, а в 63 о судье. То есть вот Исаия тоже повествует, очень сильно повествует и рассказывает нам об Иисусе Христе. Мы приведем еще одного человека из Ветхого Завета, это пророк Захария, и в его высшей степени точное предсказание. В 3 главе говорится про ангела Господня и ходатая. Мы читаем также в 4 главе о краеугольном камне. Сам Христос ссылался на эти слова. В 6 главе отрасли Господа, священник и царь в одно и то же время. То есть это как раз все это в совокупности было в Иисусе Христе. В 9 главе говорится о кротком царе, сидящем на осле. То есть вот когда вы будете читать книгу пророка Захарии, вы увидите, насколько Бог дал ему много благодати, и он предсказал въезд Господень в Иерусалим. В 11 главе говорится о нем как о пастыре. Говорится также о том, что он был продан за 30 серебряников. В 12 главе говорится о том, что его пронзят. То есть вот эта вот маленькая деталь из событий повествования об Иисусе Христе, что он умер, и потом воин проткнул его ребра копьем. То есть возряд на того, которого пронзили. Это тоже все было открыто пророку Захарии. Мы читаем о том, что пастырь, пораженный за овец в 13 главе, и в 14 главе победоносный властелин. То есть мы видим, что в Ветхом Завете много, вот в буквальном смысле много таких деталей, моментов, которые указывают нам на Иисуса Христа. И смотря сегодня на Ветхий Завет, мы можем найти его почти на каждой странице любой ветхозаветной книги. Ну, а естественно, излишне подчеркивает, что весь Новый Завет наполнен Иисусом Христом. А Новый Завет, он вообще весь повествует об Иисусе Христе. И тогда напрашиваются вот такие выводы. Откуда это единство в построении, в самой вести, в учении, которое проходит через всю Библию, несмотря на столетия, отделяющие одну книгу от другой, несмотря на большое количество людей, принимавших участие в ее написании. То есть вопрос, откуда все это появилось? Можно ли взять вот 60 с лишним книг, допустим, разных, дать авторам какую-то свободную мысль и чтобы вот это все было в такой совокупности, чтобы это все было в таком единстве. Этого никогда не получится. На этот вопрос есть только один ответ. Писание, по сути, имеет лишь одного автора, и этот автор – Дух Святой. В Писании содержится лишь одно откровение, так как оно говорит о едином истинном Боге. Существует лишь одно спасение, возвещенное и осуществленное самим Спасителем. Человеческая природа остается неизменной во все времена. Она всегда нуждается в одной и той же божественной вести. Для всеведущего, вечного Бога существует лишь одно время. Вечность постоянно присутствует от первой до последней страницы Писания. Наконец, существует лишь одна истина, которая не может содержать в себе никакого противоречия. И вот ответ на этот вопрос, откуда вот это удивительное единство, как это все могло быть, несмотря на такие вот огромные резонансы, то есть разность во времени, разные авторы, разные национальности даже писания, разные языки написания. И как же так вот все это все равно представляет из себя нечто одно, нечто целое, потому что это Бог, потому что это истина, которую дал нам Господь. Неопытный читатель Библии, возможно, на первых порах будет поражен разнообразием ее богатств. Но как только он поймет ее основную мысль, увидит в ней план откровения, он удивится ее глубокому единству. Он преклонится перед превознесенным Господом, тот, который сотворил все, о чем описано в книге Бытие, перед Богом Авраама, Исаака и Иакова, перед Господом Моисея и пророков, перед Отцом нашего Господа Иисуса Христа, который является центральным пунктом обоих заветов, объединенных и удостоверенных им перед Богом, который воплотился и проповедан апостолами, перед Царем царей и Господом господствующих, перед тем, кто был, есть и грядет. Таким образом, Писание носит на себе отпечаток того, кто и вдохновил его. И это есть ответ на вопрос, как могла возникнуть такая разнообразная, огромная, сильная книга, и при этом не терять она не потеряла своего единства в структуре. Вопросы какие-нибудь есть или нет? Вы...